Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Збор з дармаедаў адменены. Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар адзін.
Сейчас с изданием этого декрета мы будем знать наконец-то, сколько стоят жилищно-коммунальные услуги.
Як и за что будут платить дармоеды по новым декрете?
Окажется, что это люди не работающие. Выявлять это будут по уплате взносов в фонд социальной защиты населения.
У пятые классы гимназии больше не треба сдавать испыты.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум тэмай так званых дармаедаў. 25 студзеня абноўлены варыянт антыдармаедскага дэкрэта падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Паводле дэкрэта нумар адзін плаціць збор не трэба. Больш за тое, асобы, якія раней былі прызнаныя плацельшчыкамі, а гэта 470 тысяч беларусаў, цяпер вызваленыя ад яго аплаты. Таксама паводле дэкрэта нумар адзін каля 46 тысяч чалавек, якія аплацілі падатак і яшчэ не вярнулі яго, атрымаюць свае грошы.
Але не ўсё так проста з антыдармаецкім дэкрэтам пазнаёміўся галоўны рэдактар Еўрарадыё Віктар Малішэўскі, які далучаецца да нас. Віктар, прывітанне.
Добрый вечер.
Ты меў магчымасць пачытаць новы дэкрэт нумар 1 па садзейнічанні занятасці насельніцтва і таксама стары дэкрэт нумар 3, які дзейнічаў з 2015 года па 2016 год і быў замарожаны ў мінулым годзе пасля акцыі пратэсту. Ці знікне панятак дармаеды ў гэтым годзе?
Есть такой старый добрый еврейский анекдот, там главное слово и да, и нет. На самом деле дармоедов-то и не было. Не было такого понятия дармоедов ни в старом, ни в этом тем более нет. И дармоеды — это такое человеческое, то, что окрестили люди. И то, чего, кстати, власть не хотела бы, чтобы это было, открещивалось. Если раньше в декрете дармоедов называли, сейчас скажу как, граждане, не участвующие в финансировании государственных расходов, то сейчас их называют трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивающие услуги с возмещением затрат. И это все, в принципе, что касается понятия дармоед.
Ну, таким чином дармоеды никуда не зникнуть. Ну, сам факт дармоедов. А вот что дотышится листов счастья, те будут их досылать новым, ну, так званым дармоедам?
А вот это непонятно. Непонятно, потому что в декрете вообще ничего, честно говоря, непонятно. Это самый странный декрет и, наверное, вообще законодательный акт, который когда-нибудь выходил из-под пера там, главы государства. В декрете не прописан даже объект, на который он направлен, то есть не просто непонятно, кто дармоед, кто, кому будет рассылать листы, тоже непонятно. Что с них будут брать, непонятно. Все это будет понятно, наверное, через 3 месяца.
А што яшчэ, Віктар, заўважыла твоё вострае вока ў гэтым дэкрэце цікавага?
На самом деле там ничего нет интересного, если так точно говорить. Я бы сказал так. Самое интересное, что правительству придется за три месяца, которые остались до 1 апреля, и надо будет рассказать, кто такие дармоеды и что с них будут собирать, за 3 месяца ему придется сделать то, что за 3 года не удалось сделать. То есть вот определить, кто такие дармоеды и как с них так взять, чтобы они не сильно обиделись и не вышли на улицу протестовать. Вот. А всего остального там вот просто ничего и нету.
Падсумоўваючы, цяпер збор адменены, дарэчы, яго заплацілі 62 700 беларусаў, дык ці новым дэкрэтам нумар 1 улады прызналі сваю памылку наконт стварэння канцэпцыі дармаедаў ці не?
І да, і нет.
Загадкі.
Да, ну, на самом деле, они, конечно, не хотят признавать ошибку, они не считают это ошибкой, но даже то, что, например, сегодня Александр Лукашенко встречался на одном из предприятий, то есть выходил в свет, скажем так, рабочий свет, и ничего, вообще ни слова не сказал о декрете, о тунеядцах, это очень странно, и это говорит о многом, и это говорит, что просто и президенту-то пока нечего сказать. Это первое. Во второе, ну, понятно, что они там сказали, что будут брать деньги с услуг, которые дотируют государство. А именно с услуг ЖКХ, скорее всего. Ну, и вот, например, я там посмотрел, например, вода. оплата воды сегодня составляет обычными белорусами до 100%, не хватает 0,45%. То есть, как бы с дармоеда возьмут за 10 кубов лишние 6 копеек. Ну, так это прекрасно.
Дякую, Віктор. Ми обмеркували з головним редактором Єврорадіо Віктором Малішевським новий декрет номер 1 по садзейнічанні занятості насельніцтва, а так само попередній декрет номер 3. Супраць апошняга, дарэчы, больш за 60 тысяч беларусаў падпісалі петыцыю, а ў сакавіку мінулого года мы назіралі акцыі пратэстаў па ўсёй Беларусі.
Перарваемся на музычную паузу. Наперадзе вас чакае размова з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Ганай Канапацкай, якая выступала супраць дэкрэта нумар 3. Яе рэакцыю на новы дармаецкі дэкрэт вы пачуеце неўзабаве. Дарэчы, Віктар нам ужо нагадаў наконт таго, што дармаеды, магчыма, будуць аплачваць паслугі ЖКГ. Гэтую тэму мы таксама абмяркуем з экспертамі наперадзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў і працягваем абмяркоўваць дэкрэт нумар 1. Гэты дэкрэт з'яўляецца дэ-факта альтэрнатывай для дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Галоўная мэта новага дакумента паводле чыноўнікаў гэта забяспечыць працай усіх, хто выказвае ў гэтым патрэбу. Разам з тым, прадугледжаныя меры спагнання ў дачыненні тых, хто не хоча прыносіць карысць грамадству. Сярод іншага гаворыцца, што ад першага студзеня 2019 году беспрацоўныя працаздольныя беларусы будуць аплачваць дадатковыя паслугі па іх поўнай цане.
Ці такім чынам дармаеды будуць цалкам аплачваць камунальныя паслугі? Увогуле, як і за што будуць плаціць дармаеды, абмяркоўваем з экспертамі. Дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай, якая актыўна выступала супраць дэкрэта нумар 3, а таксама з эканамістам Вадзімам Іосубам. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашыку.
Спадарня Ганна, вам зразумела, ўсё ж такі, што змянілася? Як там новая фармуліроўка людзей, якія не ўдзельнічаюць у эканоміцы, не задзейнічаны ў эканоміцы краіны? Хто гэта?
Вы знаете, что, Дмитрий, я хочу сказать, что я очень оптимистичный по натуре человек. Поэтому вот, прочитав внимательно декрет, я попыталась найти в нем какие-то вот такие моменты, которые могут вызвать оптимизм. И я нашла, что сейчас с изданием этого декрета мы будем знать наконец-то, сколько стоят жилищно-коммунальные услуги, сколько стоят медицинские услуги. Потому что до сегодняшнего времени, да, этот тайна, которая была покрыта мраком. Да? То есть даже президент говорил, что он не может получить ответ, сколько же стоят услуги, сколько сейчас там, человек возмещает. Но если касаться сущности этого декрета, то есть это же изменение декрета номер 3, я остаюсь на прежней позиции, что ни в каком виде, ни в виде декрета номер 3, как он был, предупреждение социального иждивенчества, ни сейчас декрет номер 1 о содействии занятости населения, он не может существовать, он должен быть отменен, потому что он не соответствует Конституции Республики Беларусь, и он нарушает те международные нормы, участником которых является Республика Беларусь. Мы не можем заставлять граждан платить за те услуги, которые им еще не оказаны, и мы не можем, там, например, понуждать своих граждан либо работать, либо заставлять делать их то, что они не хотят, либо даже содействовать тому, что они не хотят. Этот декрет вообще, в принципе, не содержит каких-то точных норм. Он содержит одни отсылочные нормы, что для меня, например, как для юриста, вызывает огромное опасение с точки зрения создания какой-то коррупционной среды, да, потому что все отдано, например, на откуп местным органам власти, которые и будут определять и людей, которые находятся, опять же таки, да, в тяжелой жизненной ситуации, что есть тяжелая жизненная ситуация, да, то есть для кого-то, извините меня, 100 рублей – огромные деньги, а для кого-то $100 – это на раз ходить в магазин. И кто-то может себе позволить заплатить и 100%, и 200%, а кто-то не может заплатить, позволить себе и 10% от этой стоимости. И что у нас получится? Опять возвращаемся к нарушению Конституции, опять мы для своих граждан создаем неравные условия.
Фадар Вадзім, вот сапраўды невядома, колькі у нас вот гэты, ну, такая вот кошт этих паслуг жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Это такая таямніца, нават эканамісты не могуць это вылічыць, колькі мы павінны 100% плаціць за ацяпленне, да прыкладу.
Ну, я думаю, проблема заключается в том, и, наверное, это не очень большая тайна, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как и во многих других сферах, у нас творится бардак. Ну, тут как бы стоит задаться вопросом, да, что такое себестоимость, да? Ну, с одной стороны, можно понять, что вот мы получаем воду, мы тратим тепло, мы эту воду, например, греем, как-то доводим ее до дому, люди этим пользуются. Это теоретически можно посчитать. А если трубы текут, если трубы не изолированы и отапливают воздух на улице, да, входит это в себестоимость или нет? Входит это в экономически оправданные расходы или нет? А может получиться, что вот от бесхозяйственности тратится вот половина вот этих денег, которые потом пытаются переложить на плечи граждан, которые платят в конечном счете за эти услуги. То есть, мне кажется, вот из-за подобных вопросов, уж не говоря о том, что на организации ЖКХ могут быть там навешаны какие-то совершенно непрофильные вещи, где-то столовая, где-то санаторий, где-то там пионерский лагерь для детишек, это тоже надо как-то оплачивать, и ложится это на экономически обоснованную стоимость оказываемых ими услуг или нет, тоже непонятно. Поэтому как бы сам термин неоднозначный, и не приходится удивляться, что никто не может этой цифры посчитать, и мы, плательщики, этой цифры не знаем.
И здесь встает еще такой вопрос, что все-таки у нас сегодня монополия государства на предоставление этих коммунальных услуг. И вот эта монополия как раз-таки позволяет монополисту, например, Минскводоканалу, творить то, что они хотят. Включать какие-то, вот как сказал Вадим, какие-то издержки, не включать, да, то есть, может быть, тогда надо смотреть на проблему шире и пустить частный бизнес в жилищно-коммунальные услуги, создать условия для конкуренции, для свободного развития, чтобы человек сам мог выбрать ту услугу, которую ему хочется платить.
Ну, тут, наверное, можно возразить, что конкуренция в сфере инфраструктуры – это вещь достаточно сложная. То есть, условно говоря, слесаря и электрики могут приходить в дом из разных организаций, и тут может быть конкуренция. Но там три разных трубы или там даже три разных телефонных линии, наверное, к дому вряд ли подведешь.
Но если есть сегодня есть возможность, проводят и пять линий интернета.
Подожди, Ганна, вот многие могут зараз задаться пытание, а что, коли депутаты не ухвалять гэты президентский декрет. Ці ёсць у іх вогуле такая магчымасць?
Конечно, конечно, если большинство... То есть декрет – временный нормативно-правовой акт. И даже в самом декрете сказано, что он выносится на обсуждение национального
собрания. То есть вы можете его заблоковать разом со своими коллегами?
Да, мы можем его заблоковать. Даже если вдруг пропустит палата представителей, его может заблокировать Совет Республики.
Зараз повинно исти алия. Наврать ли такое здарыцца?
Давайте вместе будем работать над тем, чтобы это случилось.
Дякую великі. Гэта быў сумесны стрым Еврарады Епрамова. Студыя для вас працаваў Дмітрий Лукашук. Нашы госці сённяшнія депутат палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп. Мы абмяркоўвалі новы антыдармаецкі дэкрэт Александра Лукашэнкі. Дякую. Слухайце Еврарады. У нас сёння яшчэ шмат цікавых гасцей.
Сапраўды шмат, а я падагульняю. У студыі Еврарадыё депутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая выказалася негатыўна наконт новага дэкрэта нумар 1, бо на яе думку, нельга змушаць грамадзян вымушаць рабіць тое, што яны не хочуць, у тым ліку і працаваць. А эканаміст Вадзім Іосуп звярнуў увагу на тое, што сабекошт камунальных паслуг не так проста падлічыць. Перадусім таму, зараз ніхто не можа сказаць, колькі ж і за што будуць плаціць так званыя дармаеды паводле новага дэкрэта нумар 1.
А мы будзем працягваць асвятляць гэтую тэму на еўрарадыё.фм. Дарэчы, на нашым сайце нават з'явілі адпаведная рубрика, якая называецца «Дэкрэт прэзідэнта аб дармаедах». Запрашаем чытаць там апошнія навіны па тэме, а таксама каментары экспертаў. А пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой звернемся да тэмы выбараў у Расіі. Якімі паліттэхналогіямі карыстаецца Ксенія Сабчак? Даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Протягиваем программу «Еуразум». У соковику у соседней России отбудутся выборы. Владимир Путин собирается баллотоваться на четвертый термин. У вогуле на сёлетние выборы у России вылучались ажно 43 кандидаты, сярод яких была зарегистрована кандидаткой супраць усіх Ксения Сабчак.
Чым адрозніваюцца выбары ў ЗША ад выбараў у Расіі, а таксама ад выбараў у нашай краіне. Абмяркуем з беларускім паліттэхнолагам Віталём Шкляравым, які працаваў з Меркель ды Абамам, а цяпер працуе з кандыдаткай у прэзідэнты Расіі Ксеніяй Сабчак. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Віталь, я ведаю, што не першая кампанія выбарчая, якую вам даводзіцца весці ў Расіі, а перад гэтым ці, ну, паміж гэтымі вы працавалі ў выбарчым штабе Ангелі Меркель і Барака Абамы. Увогуле, как бы у Амерыцы добра так папрацавалі. Вот расійскія кампаніі, чым цікавыя яны? Ўсё ж такі лічыцца аўтарытарная краіна.
Добрый вечер, наверное, или дня вам тоже. Вы знаете, да, правда, давно уже работаю в Российской Федерации и помогаю оппозиционным компаниям выигрывать, вести или проигрывать выборы. И да, богатый опыт в Штатах и Обамы, и Сандерса. Вот. Но, безусловно, немножко по-другому все в России. Все-таки мы говорим про другую, не только политическую систему, не только другое избирательное право, не только другой менталитет вообще и политическая вовлеченность. Люди совсем по-другому хотят участвовать или не хотят участвовать, совсем по-другому видят политиков. Но и мы же говорим про совсем другое выжженное политическое поле. То есть, если в Америке со стороны, не знаю, 8 было со стороны демократов кандидатов в президенты, а со стороны республиканцев 17, то здесь у нас там 1-1 практически, там типа Владимир Владимирович и Алексей Навальный. Поэтому совсем другие реалии, да, более тяжелые, но более интересные тоже и более важные.
Вы сказали про выпаленное политическое поле России в сравнении с США тем же самым. А коли сравнивать уровень выпаленности политического поля России и Беларуси, где более выпалено?
У Беларуси.
Сыходячи с этого, вот вы працавали на выборах перед гэтым, якія проходили, ну, как бы, скажем, мясцовые выборы России, дякуючи у тым ліку і вашай працы, вельмі шмат дэмакратычных кандыдатаў Расіі трапілі ў рознага ўзроўню законадаўчыя органы. Вот мой сябра, журналіст Ілья Азар, стаў таксама депутатам у Москве. Што можна, от зараз у нас праходзяць таксама мясцовыя выборы, якім чынам, дзякуючы яким палітычным технологіям можна перамагчы гэта на гэтых выборах?
Да, вы знаете, это была вообще феноменальная кампания. Не только не было таких аналогов в Российской Федерации, но, мне кажется, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки не было таких кампаний. Не в том смысле, что там что-то было особенное, но просто никогда в жизни никто не вел 1000 параллельно избирательных кампаний. Только представьте, всегда ведут одну или две избирательные кампании, а здесь 1000. То есть 1000 независимых, внимание, независимых кандидатов, у которых не было ни опыта, ничего. Самому молодому было 18, самому старшему 82, пошли в депутаты, и мы помогли им вести их кампанию, создали вот то, что я назвал в свое время первым политическим убером или первым политическим инкубатором, создали возможность любому человеку, который хотел бы менять положение дел в стране, хотел бы стать активным и политически, и общественно, прийти в политику, ведь большая проблема политики – это барьер входа в политику, как, ну, собственно, как элитарный клуб, туда не попасть, либо нужно быть с какой-то партии, либо иметь много денег, а мы как раз-таки перевернули эту модель и сказали, а почему вот простой человек не может попасть в политику, и смогли таким образом привлечь огромное количество людей, и вот правда из этих тысячи с лишним, с небольшим кандидатов в муниципальные депутаты удалось выиграть 267 мандатов. Это, на секундочку, очень-очень много. И тем самым стали вот такой второй политической силой в Москве. И в этом смысле, как бы, да, богатейший опыт, как вести муниципальные выборы. Могу часами рассказать, как это делать, но все-таки я думаю, что специфика в Беларуси будет немножко другая.
И все ж таки, ти могли б вы, ти применяльны, скажем так, лепей, ваш вот это вот политичный убер на территории Беларуси?
Абсолютно.
Добра, а колькі б вы каштавалі, каб от наши демократычныя сілы, дзякуючы вашай дапамозе, змаглі атрымаць мандаты?
Вы знаете, для демократичных сил в Российской Федерации или для кандидатов не стоило ничего. В этом был успех этого Убера, так сказать, потому что мы...
То есть вы працавалі бесплатно?
Я работал не бесплатно, нет, но все средства, которые уходили на зарплаты сотрудникам, в частности, и моя зарплата, и дизайнеров, и юристов, и так далее, и тому подобное, мы фандрейзили, то есть мы просто собирали в интернете, и ни много ни мало мы собрали, и это парадоксально, потому что всегда утверждалось, что нельзя на политику оппозиционную собрать денег в Российской Федерации, не в этой системе координат. Мы собрали за месяц больше, практически миллион долларов, за чуть больше месяца. И эти все деньги ушли на эту огромнейшую кампанию, на печать и так далее. То есть у нас, по сути, обходился, и в этом отношении это настоящий политический Uber. Кандидат каждый стоил избирательной кампании как чашка кофе, $2 в день.
Вот то, что вы рассказываете, это, в принципе, будование, выбудовывание доверу выборщиков до демократичных и оппозиционных кандидатов. Але самое главное у данной системе это подлик голосов. В России саправды лечить голосы?
Вы знаете, к большому удивлению, да, не везде. Вот я вам приведу пример последних муниципальных выборов. Было, по-моему, 4 только округа, где были нарушения. Я уверяю вас, что вот сейчас на президентских выборах в Москве будет все очень ровно и чисто, потому что все-таки власть боится протестов. Вот примером тому после выборов 2013 года в мэры Навальный против Собянина, мы помним Болотную, мы помним все, что с этого вытекло, и поэтому я думаю, что власти, по крайней мере, говоря за Российскую Федерацию, потихонечку понимают, что просто так консервировать, просто так сдерживать это давление в этой скороварке, или, просто нельзя, она может взорваться, и поэтому это совершенно нормально. Я думаю, что этот путь только начинается.
Виталь, вот мы зараз сказали про такие мясцовые, так бы мовить, выборы и в России, и в Беларуси. Мясцовые у Беларуси, муниципальные в России. А президентские выборы, все ж таки, яны адрозніваюцца от муниципальных. Коли можно пропустить некого кандидата в некий там муниципальный совет, то, выбачайте мне, президентство это зусім інше, особливо у авторитарной країни. Вот... Неужо Путин так вот спокойно терпит таких реальных претендентов на свое место? Як иде компания Собчак?
Вы знаете, идет, мне кажется, хорошо. Если у нас проблемы, конечно, есть. Чувствуется ли прессинг? Ну, да, конечно, чувствуется. Выхода на медиа нет. Но сейчас буквально перед уже избирательной кампанией, после сбора подписей, все-таки по закону обязаны радиостанции предоставлять эфир и так далее. Но, тем не менее, более, по-моему, 76 мест мы пытались снять офис, либо место для проведения мероприятий, нам отказы и так далее. Да? То есть, конечно же, в любом авторитарном режиме, если ты выступаешь или ведешь избирательную кампанию против режима или оппозиционного, постоянно сталкиваешься с этим проблемой. Но это тоже не ново. И отчасти я замечаю, что часто как раз-таки вот оппозиционные силы используют это для, как сказать, может быть, даже какой-то отговорки, чтобы вот не лезть глубоко, руками не замазываться в тяжелую работу, потому что в любой ситуации все равно можно найти выход. Я всегда говорю, что нету нерешаемых проблем, есть неудобное решение. Неудобно они, да, неудобно. Был телевизор, деньги, поддержка и так далее, было бы легче, да, было бы легче. Но можно ли работать без них? Да, можно. Вот примером тому та же муниципальная компания, президентская тоже можно. Конечно, мы понимаем, что выиграть Владимира Путина...
Да, вот працевать можно, а выиграть можно?
Думаю, что в 2018 году нет, а в 2024 или позже можно, я думаю, вполне.
Выиграть у президента России, его, может быть, некому там супернику российскому можно, а вот у президента Беларуси реально выиграть?
А кто соперник?
А вот на вот... Добро, який-небудь, я не ведаю, раптом з'явится у нас свой Навальный или своя Собчак, коли вы уже не хочете брать до уваги иснующих лидеров, там, скажем, демократичных сил.
О, Слушайте, ну мне кажется, что выиграть всегда может вопрос не выигрыша. Ведь выигрыш это же не спорт, где команда победила, забрала кубок и разошлись все по домам.
А выигрыш это технологии?
Нет, выигрыш это системные долгосрочные изменения. И здесь, как бы, не переоценивайте выборы, если можно выиграть место в парламенте, и все равно у вас нет конституционного большинства, ну, можно сказать, да, и что это даст?
Все ж таки, коли казать про Ксению Собчак, была вот, вы все ж таки, вот я кажу, политтехнолог, але пишут, что Ксения Собчак взяла себе политконсультантом Виталя Шклярова. Вот, Виталий, якая політычная консультация, якую, может быть, головную вы дали тягам этой компании Ксении? Вот было такое, что вот она нечто робит, нечто говорит, а вы приходите и говорите, Ксения Анатольевна, ни в яким выпадку, вот так вот только.
Ну, такое ж чуть ли не через день происходит, потому что это всегда коллегиально какое-то решение, едем ли мы туда или нет, реагируем ли мы на этот инфоповод, это всегда. Ведь задача любого политтехнолога, как и любого тренера, это не умничать и не ломать атлета, допустим, или спортсмена, или политика, а быть сторонним наблюдателем и в нужный момент, там, как мама или папа, или как хороший, вот я говорю, тренер, дать совет. Он может быть единожды, а он может быть там каждые 10 минут. Это зависит от ситуации. Но плохие технологи, те, которые приходят, говорят, я знаю, сейчас мы все сделаем, мы победим. Это шарлатанство. А хороший технолог – это как, знаете, муж для жены, а жена для мужа. Это дополнение. Это тот человек, который забивает или и закрывает ваши слабые места и усиливает сильные места. Поэтому во многом, да, где-то какие-то советы помогают. Во многом Ксения Анатольевна настолько самодостаточна, и никакие технологии не нужны. Это всегда вот такая командная какая-то работа.
Да, она прислуховывается до ваших парадов?
Да.
То есть выконывая, то есть вы-то сказали, а она не скажет, что а я вот лечу вот так, и поэтому иди ты со своими парадами.
И так бывает.
Дальше, а вы же и на вы, и на ты?
На ты.
Вот Собчак робила довольно такие серьезные заявы, там, скажем, что тычется Украины. Это ее особистая такая позиция, типа отказанная вами?
Нет, это ее позиция. И, собственно, я всегда ей подсказал бы то же самое, но в этом не было надобности, это ее принципиальная позиция.
Нагадаю, что политтехнолог Віталь Шкляров, який тепер працює з кандидаткою президента Росії Ксенією Собчак, розповідав про вибори президента у Росії, які пройдуть 18 сакавіка. Цалком розмову з експертом, а так само меркаванні Ксенії Собчак про Білорусь слухайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm.
Після випуску новина у спорту звернемся до теми реформи у сфері едукації. Чиновники упевнені, що гімназії зможуть розвиватися далі без іспитів для учнів у 5 класи. Подробязності не у забаві.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У Міністерстві адукації не бачать проблем у сувязі з адміною іспитів для вучнів гімназії при поступленні у 5 клас. Тим не менш, відказуючи на питання Єврорадіо, намісниця міністра Раїса Сідоренко признала, що узровень адукації у гімназіях вищий, чим у звичайних школах. На тестуванні у 2015 році випускники гімназії у середньому здавали предмети на 10-15 балів вищий, чим випускники звичайних школах. Раїса Сідоренко поділилася своїм міркуванням на конт реформування гімназії журналістами. На конференції присутнішав наш журналіст Артем Мартинович, який протягне гэтую тему.
Экзамены у гимназии после 4 класса отменили указом Александра Лукашенко. Але тлумачить, что это не дренно, пришлось наместнице министра адукации Раисе Сидоренко. Ходину чиновница уговорила журналистов, что это вельми добро и для школы, и для гимназии. Уговорила тене, глядите сами. Вот с каких аргументов я напошла.
Раньше в гимназии и в общем среднем образовании в обычных школах учебные программы с 2008 года абсолютно одинаковые. Это я хочу подчеркнуть особым образом. Никаких особых программ для гимназий 2008 года нет.
Таких аргументов было шмат. У нас нема класічных гімназій. У школах вучаць на павышаным узроўні ў 47% выпадках. Гэта намесніца міністра адукацыі мае на ўвазе профільныя класы. Пра тое, што праграмы ў школах і гімназіях аднолькавыя, Раіса Сідоренко паўтарае тры разы. Программы подобныя, але вучаць па-рознаму. У гімназіях больш гадзінаў, класы разбіты па профілях, у некаторых замест урокаў пары. Па новых правілах у гімназію вучань ідзе з першага класу па месцы жыхарства. А што калі і школа, і гімназія знаходзяцца ў адным раёне?
Те дома, да, тот мікрараён, который адносіцца к мікрараёну этой школы. Грубо говоря, когда мы проводим селовач, да, мы проверяем, сколько в каком деле
Не уяўляю, якім чынам чыноўнікі адмераць адлегласць ад кватэры да школы і да гімназіі. А калі на адно месца тры чалавекі будуць прэтэндаваць?
З учётам возможнасці школы, да, сколько школа может принять первых классов? 3, 5, 8, да? И с учётом количества детей, которые проживают в микрорайонах, эти классы будут открываться. Далі будуць паступаць заявлення, што будуць арыентавацца.
Новы кодэкс аб адукацыі яшчэ не прыняты дэпутатамі палаты прадстаўнікоў. Значыць, адмена экзамена ў гімназіях яшчэ не зацверджаная. А калі дэпутаты прагаласуюць супраць? І што важней, кодэкс ці ўказ? На гэтым чыноўніца проста развяла рукамі. Пасля журналісты вырашылі ўдакладніць, чаму ж экзамены ўсё ж адмянілі. І Раіса Сідарэнка ў трэці раз сказала пра падобныя праграмы і там, і там. На 45-й хвіліне размовы з журналістамі пачаліся маніпуляцыі лічбамі. Раіса Сідарэнка звярнула увагу, што 25% школьнікаў пераможцы алімпіяд. Але па статыстыцы Мінадукацыі выпускнікі гімназіяў здаюць цэнтралізаванае тэставанне на 10-15 балаў лепш, чым выпускнікі школ.
Да, разніца ёсць. Я вам магу назваць, ну, давайте не буду называць прыметы, да? Вот, например, средні бал. Школа з базавым уровнем – это 38 балаў, средні бал – 25. Павышаны уровень – это 52 бала, гімназія – 59 балаў.
У Мінску на алімпіядах сёлета раздалі 612 дыпломаў. З іх 471 дыплом атрымалі гімназісты, а гэта 77%. Сярод 40 лепшых устаноў адукацыі толькі адна школа. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Артём. Такім чынам, згодна з новым указам кіраўніка краіны, школьнікі больш не будуць здаваць экзамены, каб паступіць у 5 клас гімназій. Дзе прапісаны вучань, туды яго і возьмуць. Выключэннем будзе толькі для гімназій з беларускай мовай навучання. Для гэтых гімназій, паводле чыноўнікаў, жорсткага тэрытарыяльнага прынцыпу не будзе. Як цяпер вучні будуць трапляць у гімназіі, калі ўзнікне канкурэнцыя, будуць вырашаць мясцовыя органы ўлады.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». The Libertines анансавалі выхад новага 4-га па ліку альбома ўжо ў гэтым годзе. LP плануецца выпусціць летам. Музыкі прызнаюцца, што ў адносінах паміж імі няма ніякіх праблем, і яны ўжо некалькі месяцаў працуюць у студыі. The Libertines – брытанскі рок-гурт, заснаваны ў 97-м годзе двума братамі – Карлам Баратам і Пітэрам Дуэрці. Гурт распаўся ў 2004-м да моманту выхаду другога альбома «За сваркі паміж імі». У 2014-м годзе гурт уз'яднаўся, даўшы тур па Европе ў першыню за 10 гадоў, а ў 2015-м свет пабачыў іх трэці альбом «Anthems for Doomed Youth». Linkin Park збіраюцца працягваць існаванне, нягледзячы на смерць фронтмена гурта Честера Беннінгтона. Аб гэтым заявіў гітарыст і вакаліст гурта Майк Шынода. Ён таксама падкрэсліў, што спатрэбіцца час, перш чым яны змогуць вярнуцца. 25 студзеня нечакана для ўсіх Шынода выпусціў EP «Посттраўматік», які складаецца з трох песен. Матэрыял прысвечаны цяжкай страці і эмацыйнаму стану пасля смерці Честера Беннінгтона. Рэліз спарадзіў мноства пытанняў і спекуляцый пра будучыню Linkin Park, таму Шынода паспяшаўся растлумачыць сітуацыю. Я цалкам намерваюся працягваць дзейнасць Linkin Park, і хлопцы падзяляюць маё меркаванне. Нам спатрэбіцца сур'ёзны працэс аднаўлення. Нам трэба знайсці адказы на ўсе пытанні, так што гэта зойме нейкі час, сказаў Шынода. У кастрычніку мінулага года стала вядома, што будучыня Linkin Park усё яшчэ туманная. Удзельнікі не былі ўпэўненыя ў тым, што будзе далей, але і распускаць гурт не былі гатовыя. Нягледзячы на тое, што Честер памёр у ліпені, гурт чакаў да кастрычніка і толькі тады афіцыйна адмяніў запланаваныя раней выступы ў Японіі. Led Zeppelin перавыпусцяць класічны лайф-альбом «How the West Was Won» з запісам двух канцэртаў калектыву ў межах амерыканскага турне ў 72-м годзе. Новая версія альбома будзе даступная на CD, Blu-ray і ўпершыню на вінілавай пласцінцы. Перавыпуск «How the West Was Won» запланаваны на 23 сакавіка гэтага года. Перавыданне альбома таксама ўключае ў сябе дэлюкс-версію, у якую ўвойдуць 3 CD, 4 вінілавыя LP-пластінкі і кніга з раней неапублікаванымі канцэртнымі фотаздымкамі. Перавыпуск альбома прамеркаваны да святкавання 50-годзі заснавання Led Zeppelin. У снежні 2017 года Джиммі Пейдж паабяцаў прыхільнікам гурта тое, што яны рыхтуюць разнастайныя сюрпрызы ў межах святкавання свайго юбілею. Американский гурт Avenged Sevenfold пропустит церемонию вручения премии Грэмми у гэтым годе. Таким чином музыки выказывают протест за относенного организаторов до жанров рок и хэви-метал. Гурт упершиню за свою историю номинованы на Грэмми у категории «Лепшая рок-песня» с композицией «The Stage». С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. Пачуемся.